При тусклом свете огарка Симон де Фоссё, он без мундира, в одной сорочке, мятой и грязноватой, обмакивает перо в чернильницу и заносит события минувшего дня в толстую тетрадь, нечто вроде дневника боевых действий. Методически, ежедневно, с присущим ему скрупулезным педантизмом и в полнейшем душевном равновесии, он записывает каждый успех и каждую неудачу. Итогами последних нескольких дней артиллерист может быть доволен. Улучшение и усовершенствование после долгих мытарств, одобренные генералом Добовилем, принесли свои плоды. Дальность полета гранат увеличилась. Используя отныне только круглые, идеально отполированные гранаты без запала и порохового заряда, замененного 30 фунтами песка, капитан добился того, что гаубицы Вильян-Труа-Рюти две недели назад накрыли, наконец, самый центр Кадиса, площадь Сан-Антонио. Иными словами, дистанция возросла до 2820 туазов, и удалось это благодаря выверенному соотношению песка и свинца. Последний, будучи аккуратно влит в камеру снаряда, доводит его вес до тех 95 фунтов, которые весит настоящая бомба, выпускаемая под углом в 45 градусов. Иное дело, что без запальной трубки и порохового заряда гранаты не взрываются, да и не могут взорваться, однако падают там, где должны упасть, хотя отклонения, составляющие иногда и полсотни туазов, продолжают заботить де Фоссё. Результаты обнадеживают, и к вящему удовольствию маршала Сульта позволяют монитеру писать, не особенно даже и привирая, ну всего лишь примерно на треть, что императорская артиллерия бомбардирует Кадис по всему периметру. Что же касается настоящих гранат, то есть тех, которые разрываются, то хитроумная комбинация зажигательных смесей, стопинов и воспламенителей, еще один плод кропотливых расчетов и упорных трудов де Фоссё и лейтенанта Бертольди, сделала возможным следующее соотношение. При подходящих условиях, силе ветра, влажности и температуре воздуха и при фитиле, горящем в течение должного времени, цели достигает каждая десятая. Доходящих из Кадиса сведений, хоть они и сообщают не столько о жертвах, сколько о панике и разрушениях, достаточно, чтобы создавать видимость успеха и успокаивать маршала Сульта. Однако де Фоссё продолжает терзать себе душу и по-прежнему считает, что разрешили бы ему применить вместо гаубиц крупнокалиберные мортиры, а вместо гранат бомбой большего диаметра с увеличенными трубками, он добился бы не только увеличения дальности, но и такого поражающего эффекта, что стер бы Кадис с лица земли. Однако маршал Сульт и его штаб, в точности как его предшественник маршал Виктор, ревностно и ретиво исполняя волю императора, по-прежнему слышать ничего не хотят о мортирах, тем паче теперь, когда Фанфан и его братья попадают куда надо. Ну или почти. И сам герцог Далмацкий, таков имперский титул Жана Сульта, несколько дней назад, инспектируя Тракадеро, поздравил де Фоссё. Против обыкновения маршал в тот день был настроен благодушно. Курьер, один из тех, кому удалось пересечь плато Деспиньяперос и сберечь кишки от партизанских навах, помимо мадридских и парижских газет, где упоминались новые достижения осадной артиллерии, доставил и известие о том, что обоз, груженный картинами, коврами, драгоценностями и прочей добычей, которую награбили в Андалусии, благополучно перевалил через Пиренеи. И на вопрос маршала «Вы в самом деле не хотите повышения, капитан?» последовало сообразное обстоятельствам, а потому особенно отчетливое щелканье каблуками. «Никак нет, ваша светлость, благодарю, и предпочитаю оставаться в прежнем чине, о чем хорошо знают мои непосредственные начальники». «Вот как? И то же самое вы, кажется, ответили Виктору?» «Так точно». «Вы слышали, господа? Вы просто диковинка, капитан де Фоссё, чудо природы». А сейчас капитан де Фоссё закрывает тетрадь и задумывается о другом. Потом, взглянув на часы, лезет в порожний снарядный ящик, служащий ему письменным столом, и достает оттуда последнюю, только нынче днем полученную депешу испанского полицейского. Две недели этот загадочный субъект хранил молчание, а теперь вновь просит, чтобы через пять дней, в пятом часу утра, гаубицы открыли огонь по определенному кварталу Кадиса. В письме имеется и чертежик этого квартала, и капитану, который знает город вот уж точно, как свои 5 пальцев, нет нужды глядеть на план. Указанное место находится внутри сектора, где взрываются его гранаты, так что попасть туда будет несложно, если только не задует чересчур сильный левантинец. Точное место – маленькая площадь Сан-Франциско, на которой расположены одноименные церковь и монастырь. Да, с обычным пороховым зарядом и запалом попасть нетрудно, хотя кажется иногда, что проклятые бомбы решают жить своим умом и отклоняются вправо или влево, а то и просто не дотягивают и падают в море. Забавный субъект этот комиссар, думает артиллерист, пока поджигает уголок письма и потом смотрит, как оно горит на полу. Нельзя сказать, чтобы очень располагал к себе. Это его угрюмое лицо с крючковатым орлиным носом, эти глаза, горящие сдержанной яростью и неутоленной местью. С их первой тайной встречи на берегу де Фоссё не отвечал на письма испанца. Считал, что это бессмысленно и к тому же рискованно. Не для него, он-то всегда мог отговориться тем, что его доверенный агент помогал ему определять цели, а для самого комиссара. Сейчас не время для таких хитроумных арабесок и тонких маневров. Капитан очень сомневается, что испанским властям по ту сторону бухты приятно будет узнать, что полицейский чиновник немалого ранга, вступив в сговор с неприятельским офицером, корректирует, если называть вещи своими именами, огонь французской артиллерии, убивающий жителей и разрушающий здания. Сам Тиссон, по всему судя, этим риском пренебрегает, однако де Фоссё вовсе не желает по собственной неосмотрительности навлечь на комиссара беду. Даже верный Бертольди знает лишь о самом факте встречи, а о чем там шла речь, нет, и полагает, наверное, что капитан виделся со своим лазутчиком или агентом. Так что в части его касающейся де Фоссё ограничивается лишь неукоснительным исполнением договоренности о том, что в оговоренные дни и указанные часы сержант Лабиш и его люди наводят стволы на определенные цели, заряжая орудия гранатами с пороховым зарядом и фитилем. Не все ли равно, в конце концов, куда стрелять? Так ли важно, в этом квадрате разорвется бомба или в том? Что же касается убитых девушек, капитан уповает, в случае успеха Тиссон не применит сообщить, что злоумышленник изловлен. В любом случае де Фоссё предполагает выполнять свои обязательства. Не до бесконечности, разумеется, ибо свой предел всему положен. Де Фоссё поднимается на ноги, снова глядит на часы, потом, надев мундир и шляпу, откидывает висящее в дверном проеме одеяло, выходит наружу в темень. Небо усыпано звездами, под ветром с северо-запада колеблется из стороны в сторону пламя бивачных костров, у которых солдаты варят из пережаренных и смолотых ячменных зерен бурду, претендующую называться кофе. Однако она не пахнет кофе, на кофе не похоже и вообще к кофе отношения не имеет. Красноватые языки потрескивающего пламени освещают стволы ружей, играют тенями и бликами, обращая лица солдат в причудливые и жуткие маски. «Не угодно ли горяченького, мой капитан?» — спрашивает кто-то, когда де Фоссё проходит мимо. «Чуть погодя, ладно?» «Чуть погодя, ни капли не останется». Остановившись, капитан берет протянутую ему жестяную кружку и с ней в руке идет дальше, в темноте ощупью и осторожно, к наблюдательной вышке. Ночь хоть и ветреная, но приятная. Лето приносит на берега Кадисской бухты изнурительную жару, когда ртуть термометра в тени поднимается до 40 градусов, и москиты мириадами, слетаясь с окрестных заболоченных низин и отмелей, день и ночь терзают императорскую армию. Хорошо хоть, говорит себе де Фоссё, пригубив обжигающего пойла, Норд-Вест прогнал чудовищный зной последних дней. Другой ветер, который здесь называют Сирокко, приносит из Африки смертную ночную духоту и лихорадку, высушивает ручьи, выжигает всякую травку и доводит людей до сумасшествия. Говорят, что большая часть убийств в этом крае по природе своей преступным происходит именно в те дни, когда дует Сирокко. Последний нашумевший случай – вышел 3 недели назад в Хересе. Драгунский подполковник, который сожительствовал с некой испанской дамой, у французских офицеров подобное давно вошло в обиход, меж тем, как рядовые ходят по притонам или насилуют женщин на улицах на свой страх и риск, был зверски зарезан ее супругом, муниципальным чиновником, человеком мирным, присягнувшим королю Жозефу, причем иных причин, кроме сугубо личных, сыскать не удалось. Иначе как от раскаленного ветра вскипает у людей кровь и мутится в голове. Опорожнив кружку, де Фоссё ставит ее на землю и по скрипучей лестнице поднимается на площадку наблюдательного пункта, благодаря толстым доскам из чекланской сосны, которыми она обшита, почти неуязвимую для пули осколков. Через 5 минут по команде лейтенанта Бертольди Фанфан и его товарищи откроют, в последний раз на сегодня, огонь по разным кварталам города. По площади Сан-Антонио, по капелле Сан-Филиппо-Нери и по зданию таможни, исполняя то, что за многие месяцы сделалось обязательным ритуалом. Несколько бомб на пределе досягаемости падают при первом свете зари, несколько в обеденные часы, несколько вечером. Раз навсегда заведенный рутинный распорядок, и хотя урона от бомб больше, чем прежде, ничего изменить они не могут. Никто и не ждет этого. Никто, даже герцог Далматский. И капитан безрадостно созерцает в амбразуру пейзаж, пространство бухты, редкие-редкие огоньки спящего города, пульсирующие вспышки маяка на Сан-Себастьяне. На Исла-де-Леоне виднеются кое-где освещенные окна, и бивачные огни двух армий двойной дугой протянулись по каналам до самого Санкт-Петри, обозначая линию фронта, которая за 14 месяцев, минувшие после боев при Чеклане, не сдвинулась ни на 5. А если уж сдвинется, так не вперед, а назад. Со всего полуострова приходят скверные вести. Веллингтон разбил маршала Мармона под Арапелесом. Англичане взяли Саламанку, и оттого в андалусийской армии все чаще поговаривают, что скоро начнут отводить войска на север. Так или иначе, Кадис на месте. Откинув крышечку с окуляра, стоящей на треноге подзорной трубы, потребовалось полгода усилий и выматывающей душу бюрократической переписки, чтобы добыть для батарей на Кабесуэле эту красавицу длиной почти в метр, новейшую и усовершенствованную модель Томас Джонс, приспособленную для темноты, де Фоссё через мощную оптику вглядывается в темные очертания города, нащупывая здание таможни, где сидит регентство. Помимо капеллы Сан-Филиппе, в которой заседает мятежный парламент, та расположена дальше и неудобней, таможня – одна из его любимейших целей. После многих неудачных попыток, промахов и недолетов артиллеристу удалось, наконец, пристреляться по зданию и накрыть его несколькими попаданиями. Сегодня он намерен повторить свой успех, если, конечно, лейтенант Бертольди не подкачает и Норд-Вест не собьет бомбу с траектории. В тот миг, когда Симон де Фоссё уже собирается отодвинуться от окуляра, он вдруг замечает какую-то тень, пересекающую кружок объектива. С любопытством, наблюдая за ней, капитан сдвигает трубу чуть вправо. И вот когда линзы приближают и распластывают тень на огромном черном пространстве бухты, наконец убеждается, что это безмолвный, как призрак, корабль, который на всех парусах идет во тьме в крутой бей-де-винт. В подзорную трубу смотрит и Лолита Пальма со своей дозорной вышки, которую ветер, влетая в окно, открытое на север, продувает насквозь. В широкой черноте бухты едва различима береговая линия, где гаснут звезды, что так щедро усыпали собой свод небес. На угрюмом горизонте, кажущемся еще темнее, чем все вокруг, так всегда бывает в последний ночной час, видно лишь, как вспыхивают и гаснут отблески маяка на Сан-Себастьяне. Это слева. А правее и значительно дальше, притушенные расстоянием, низкими звездочками, тускло мерцают, подрагивают огни роты. «Светает», — говорит Сантос. Лолита глядит направо, на восток. За темными высотами Чеклана и вершинами Медино-Сидонии пробивается на горизонте тончайшая голубоватая полоска, на которой начинают гаснуть звезды. Рождающийся рассвет не раньше, чем через час прогонит тьму над бухтой. Там, куда уже довольно давно, тщетно напрягая зрение, смотрится стесненной душой Лолита. Пытаясь уловить хоть малейший признак того, что кулебра приближается к своей цели. Но тьма непроглядна, как и прежде. И в трубу не видно ничего заслуживающего внимания, и все кажется спокойно. Может быть, ветер переменился и задержал их, думает она в нетерпении. Может быть, чтобы подойти, пришлось слишком долго лавировать. А может быть, убедившись, что проникнуть в бухту Роты невозможно, ушли в открытое море. Отказались от намерения. Если их обнаружат, мы услышим. Лолита кивает, не размыкая губ. Она знает, что старый Сантос прав. Это спокойствие означает, что Кулебру, где бы ни находилась она сейчас, никто пока не заметил. В противном случае, одна из французских батарей, размещенных между Санта-Каталиной и Ротой, давно уже открыла бы огонь, и ветер донес бы сюда с того берега орудийный грохот. Но если не считать шума ветра, иногда вдруг принимающегося завывать, над бухтой висит полнейшая тишина. «Туда пролезть – дело нелегкое», – добавляет Сантос. «Требует времени». Лолита снова кивает, неуверенно и печально. Когда за открытым окном с особенной яростью проносится очередной порыв ветра, она зябко вздрагивает, хоть набросила поверх халата шерстяную шаль. Ноги в софьяновых комнатных туфлях, волосы прикрыты шелковым чепчиком. Она не спала всю ночь, и вот уже 2 часа не покидает вышку. В последний раз поднялась сюда после того, как, оставив наблюдать старого слугу и строго-настрого приказав сообщать, если будет хоть что-то новое, сошла вниз и ненадолго забылась тревожным и неглубоким сном, не принесшим бодрости и надежды. И уже очень скоро вновь была на башне и потребовала трубу себе. Сейчас руки и щеки у нее закоченели, и от того, как напряженно вглядывается она в темноту, вжимая в глазницу окуляр, выступили слезы. Методично осматривает береговую линию справа налево, задерживая кружок объектива на темном пятне бухты Рота, но там по-прежнему тьма и тишина. Мысль о том, что Марк Брут со всем грузом пропал навсегда и рухнула единственная возможность отбить его, приводит Лолиту в отчаяние. «Боюсь, ничего уж не поделаешь», — произносит она шепотом. «Что-то им помешало». Но Сантос произносит терпеливо и урезонивающе, с вековой флегмой морского человека, привыкшего играть с судьбой в орлянку. «Полноте, сеньорита, не надо так говорить. Капитан дело свое знает». В наступившей тишине слышно, как под неистовыми порывами Норд-Веста, будто саваны обезумевших призраков, вьется, трепещет, рвется с веревок, натянутых на соседних террасах, белье. «Я закурю, Донни, Лолита?» «Да, конечно. Благодарствуйте». Вспыхивает огонек, на миг выхватывая из темноты глубокие морщины на лице Сантоса. «Вокруг Пепе Лобо, — думает она, — сейчас такие же лица, такие же выдубленные и просоленные морем люди. Не напрягая воображение, она может представить себе, как корсар, если, конечно, он не отказался от этой затеи и все еще плывет к цели, всматривается в расступающуюся под форштевнем кулебры тьму. Вслушивается, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, кроме воя ветра, скрипа дерева и треска парусного полотна, меж тем, как вперед смотрящий бросает лот и шепотом отсчитывает, сколько сажений морской воды пролегло под килем, а все остальные в таком напряжении, что в пересохшем рту язык прилипает к небу, ждут, когда грохнет французская пушка и картечь чисто подметет палубу. Новый порыв влажного мистраля с воем проносится над крышами, долетает до окна смотровой вышки. Дрожа под шалью, Лолита так ясно и явно, как ощущают разверстую рану, вспоминает все то, чего не сделала. Зияние несделанных движений, безмолвие слов, так и не прозвучавших в полутьме последнего вечера. Прошло всего несколько часов, а кажется, будто минули годы, когда она смотрела в лицо человека, при воспоминании о котором ее еще сильнее, чем от холода, бьет дрожь, и видела рассекающую смуглое лицо белую полоску улыбки, две влажные зеленые виноградины глаз, что с таким отсутствующим и сосредоточенным видом уставились в ночь, неумолимо и полновластно владеющие их чувствами, их жизнями. «Может быть, все это кончится, и он вернется», — думает она внезапно. «И тогда она сумеет. Или нет?» Если нет, то никогда. Если да, то на всю жизнь. «Вон он!» — кричит Сантос. Лолита Пальма глядит в указанном направлении. Она затаила дыхание, по коже бегут мурашки. Через бухту ветер доносит однотонный глухой грохот, похожий на перекаты очень отдаленного грома. Возле роты над черной поверхностью моря сверкают крохотные искорки выстрелов. Треск крошащегося дерева, вспышки, крики. При каждом выстреле кулебра содрогается, как живое существо. Живое и умирающее. С той минуты, как тендер отошел наконец от борта бригантины и прилег от качки на левый борт, у Пепе Лобо не было времени даже взглянуть, как идут дела у Рикардо Марани и абордажной команды. Едва лишь последний матрос перескочил на палубу Марка Брута, истинное чудо, что не сломали бушприт, когда сближались во тьме, хоть и шли уже против ветра, капитан все свое внимание отдал филюге, которая, погасив все огни, открыла по ним пальбу с правого борта. Капитана, который никого больше не ожидал обнаружить здесь, врасплох захватил внезапный доклад вахтенного, что с подветренной стороны с левого борта бригантины стоит на якоре еще какое-то судно, и он уже не успел изменить маневр. Судно оказалось небольшое, хорошо вооруженное. Очевидно, еще один корсар, покрутившийся в бухте и совсем недавно тоже ставший на якорь у роты. И единственный его выстрел обнаружил нападавших раньше времени, хотя, впрочем, теперь уже все равно. Не до того. Есть чем заняться. Француз, если это и вправду он, поспешно снялся и, пользуясь сильным ветром, отошел, пылая костром, потому что кулебра, переправив на бригантину абордажную команду, почти в упор ударила по нему залпом всего правого борта и подожгла. Главное дело заваривается по левому борту захваченного Марка. Там, где с корсарской филюги, стоящей совсем близко, открыли очень сильный огонь из пушек и ружей. Так темно, что Пепе Лобо не различил бы собственный рангоут, если бы полыхающий неподалеку парусник и почти непрерывные вспышки орудий не освещали невеселую картину. Снасти измочалены, грот в нескольких местах пробит, и обрывки парусины вяло свисают до середины мачты, а маневрировать можно исключительно фоком. На палубе, заваленной перепутанными обрывками такелажа, обломками и щепками, мечутся темные против света фигуры матросов, которые пытаются нарастить оборванные гордени и шкоты, чтобы можно было управлять парусом. Видно, как артиллеристы лихорадочно чистят, заряжают, наводят четыре орудия правого борта. Пепе Лобо пробегает вдоль батареи, понукая замешкавшихся, помогая тянуть за тали, удерживающие лафеты. «Огонь! Огонь!» Сгоревший порох ест глаза, грохот боя глушит крики. Кулебра до предела сблизилась с французской филюгой, которая по-прежнему стоит на якоре и ведет огонь из всего, что может стрелять. Три шестифунтовых орудия и две двенадцатифунтовые коронады. На такой дистанции картечь, которой они бьют, действие оказывает совершенно губительное. При каждом выстреле корпус кулебры содрогается, ходит ходуном, и обрывки снастей свободно болтаются в воздухе. «Слишком много», — отмечает Пепе Лобо, — «слишком много людей лежит на палубе, и те, что упали замертво, и те, что свалились ранеными, и те, что пока невредимы, но в ужасе припали к доскам настила, пытаясь укрыться от свистящих над головой пуль и осколков». Хорошо еще думает капитан, что загодя еще перед входом в бухту спустил в море шлюпку. Останься она на палубе, ее разлетающиеся обломки стали бы смертельно опасны для всех, кто поблизости. «Кому охота живым уйти, стреляй!» Новые вспышки. После каждого выстрела пушки подпрыгивают, откатываются, удерживаемые талями. Остро ощущается нехватка в людях. Еще до начала боя на Марка Брута пришлось отправить абордажную партию, и оттого орудия остались без достаточного числа прислуги. А те, кто имеется, кашляя, вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, матерясь, продолжают ворочить аншпугами, накатывая пушки. Пепе Лобо присоединяется к комендорам, яростно обдирая ладони, тянет за тали, помогает наводить. Потом, спотыкаясь о развороченный настил, перешагивая через тела, уходит на корму. Предчувствие неминуемой катастрофы, смешанное с ощущением того, что от него уже мало что зависит, лишает капитана обычного спокойствия. Ветер разгоняет клочья порохового дыма, и с каждой минутой все явственнее открывается стройный черный силуэт филюги с правого борта, который почти беспрестанно мелькают искорки мушкетных и вспышки орудийных выстрелов. «Счастье еще, — думает капитан, — что стоим почти вплотную, и береговые батареи не открывают огонь, опасаясь задеть своего». «Лево на борт, больше влево. Если столкнемся с филюгой, не выберемся». Один из рулевых, вернее его труп, разделанный как туша на бойне, валяется у ограждения мостика. Второй шотландец напрягает все силы, пытаясь повернуть штурвальное колесо. Пепе Лобо бросается было ему на помощь, но оскальзывается на мокрой от крови палубе, падает. В тот же миг заряд картечи, будто хлесткая, неимоверной силы оплеуха, с сухим треском ударяет в настил, стесывает доски, чертит по дереву длинную широкую борозду. Лобо, который успел подняться, снова падает, закрывает глаза, но уже через мгновение ошеломленно глядит на рубку. Корсарский парусник продолжает дрейфовать по течению и горит так ярко, что можно разглядеть. Штурвал кулебры свободно покачивается из стороны в сторону, а шотландец на четвереньках ползает под ним, волочит за собой кишки из распоротого живота, наступает на них коленями и воет, как раненый зверь. Поднявшись, капитан отталкивает рулевого, хватает штурвал, но тот не поддается. Заклинило. Кулебра неуправляема. В этот самый миг одновременно происходит следующее. С берега в небо взлетает ракета, освещая бухту, грот раздирается сверху донизу, мачта с протяжным треском ломается и падает, и покуда сверху градом обрушиваются канаты, шкивы, скобы, паруса, обломки реи и стеньк, тендер бортом врезается в корпус филюги, накрыв ее и себя путаницей оборванных, размочаленных снастей. Приказы отдавать уже незачем. Да и некому. Пепе Лобо, сознавая полнейшее свое бессилие, при свете уже меркнущей ракеты видит, как картечная пуля сносит полчерепа боцману Броссеру, который пытался убрать с пушек завалившую их груду шкотов, фалов и обрывков парусины. С борта на борт, с тендера по филюге и с филюги по тендеру гремит пальба. Стреляют в упор из мушкетов, ружей, пистолетов. Оставив бесполезный штурвал, капитан лезет в рундук, достает собственный заряженный пистолет и кривую абордажную саблю. А пока достает, слышит отдаленные разрывы и, взглянув поверх борта, видит в море оседающие столбы пены. Французские батареи открыли огонь с берега. «Решили сбить по кулебре, хоть она и крепко сцеплена с филюгой», — понимает Лобо, но тотчас, при слабеющем уже свете горящего судна, которое по-прежнему дрейфует прочь, замечает, как мимо гибнущего корабля, очень близко к нему и очень медленно скользит под надутыми ветром марселями темный силуэт Марка Брута. А на корме у него Лобо видит тонкую, бесстрастно замершую фигуру Рикардо Мараньи. Но равнодушно отвернувшись, капитан глядит на то, что не так давно было его кораблем. Бедствие столь непоправимо, что Пепе Лобо вновь обретает спокойствие. И вновь может воспринимать теперь огонь и дым, треск крошащейся обшивки и переборок, свист пуль и картечи, груды изорванных парусов и изувеченных тел, крики, вопли, брань. Сбитая с вражеской бизань мачты рея рухнула, накрыв собой кулебру и увеличив всеобщее смятение. Вспышка каждого выстрела отблеском повторяется в том красном и густом, что будто отлакировала палубу. Можно подумать, какой-то пьяный бог без счета ведро за ведром окатывал ее кровью. Грохот и изрыгнутая коронадой картечь подметает палубу, звонко щелкает о деревянный люк переборки, вздымает тучу щепок и обломков. Пепе Лобо, одеревенев от внезапного холода, удивленно глядит вниз, ощупывает окровавленные брюки, липкое, горячее, бьет из него с напором, равномерными толчками, словно внутри работает помпа. «Ага», — говорит он, — «вот значит как». Забавный способ опорожниться. Таким, получается, манером вышло это, думает он, и, внезапно ослабев, опирается о размолотую в щепки крышку люка. Он не вспоминает ни о Лолите Пальме, ни о бригантине, которую Рикардо Мараньи все-таки вызволил и вывел. Прежде чем упасть, он думает лишь о том, что не на чем и белый флаг поднять. Даже мачты у него не осталось.